прошлый раз мы закончили собором, который прошел в Константинополе в 1484 году, и который принял целый ряд решений, в том числе очередное, уже третье отвержение Флорентийского собора, и также важное решение о том, как вообще принимать обращенных из Рима католичества. Это возникло с проблемой, потому что действительно ряд греческих островов был в руках римо-католических стран. Постепенно турки их завоевывали, они возвращались, и римо-католики навязывали им унию. Они возвращались в православие, желали вернуться, но нужно было выработать единую практику. Было решено на соборе, что принимать их нужно через их отречение от римо-католической ереси и через миропомазание, но не через крещение. Это было решение собора 1484 года. Но к тому времени Запад уже завершал свое монолитно-католическое бытие. В XVI-XVII веках жизнь Запада характеризовалась борьбой между протестантской реформацией и католической контрреформацией. Обе стороны стремились привлечь далекую и экзотическую православную церковь на свою сторону и использовать ее в борьбе друг с другом. Во второй половине XVI века произошли первые важные контакты между протестантскими теологами и православной церковью. Группа лютеранских профессоров из Тюбингена, в эту группу входили Филипп Мелангтон. Мелангтон был другом и младшим соратником Лютера и его, так сказать, академическим умом за лютеранскими реформами. Он был блестяще образованный человек. Лютер тоже был профессором богословия, но Мелангтон был, он был более харизматичен, а Мелангтон был гораздо более академичен. Итак, Филипп Мелангтон, Мартин Крусиус и другие, они хотели побольше узнать о православной церковной позиции. Правда, православных они воспринимали весьма своеобразно. Им казалось, что православные — это первые протестанты, которые еще в далеком XI веке восстали против злоупотреблений римской церкви и создали свою вот такую протопротестантскую общину. Они направили патриарху Иосафу II копию аугсбургского исповедания веры в собственном переводе на греческий язык. Греческий они знали хорошо. И попросили его выразить мнение об этом документе. Лютеране написали: «Евангелики», так они называли себя, «евангелики остались верны догматическим определениям соборов и учению отцов церкви, а отреклись они только от суеверия и невежества латинских монахов». Патриарх Иосаф получил послание в 1559 году. Письмо было рассмотрено Священным Синодом и вызвало сильнейшее смущение в Фанаре. Даже беглый взгляд, брошенный на него, показывал, что документ откровенно еретический. Но патриарх не хотел портить отношения с потенциальным союзником, поэтому он прибег к любимому методу восточной дипломатии. Аккуратно потерял послание и стал вести себя так, как будто бы он ничего не получал. Немцы так и не дождались ответа. Но своих попыток они не оставили. В 1573-74 годах, уже после смерти Мелангтона, его ученики и преемники вновь направили такое же по содержанию письмо патриарху Иеремии II. Он тоже попытался было его не заметить и притвориться, что потерял, но представители посольства Священной Римской империи, которые доставили послание, требовали ответа, а поэтому Иеремии пришлось сесть за составление письма. Переписка, которая последовала за этим, продолжалась долгих 7 лет, до 1581 года. Патриарх Иеремия был, конечно, весьма далек от проблем реформации, однако он очень внимательно прочел аугсбургское исповедание веры, которая состояла из 21 параграфа, и подробно ответил на каждый из этих параграфов. Конечно, разбор его оказывается зачастую формальным. Например, он был весьма удивлен, что при всем желании отказаться от суеверия и невежества латинских монахов тюбингенцы оставили в символе веры филиокве. Чего же они тогда отказывались? Но, тем не менее, пространный ответ греческого иерарха – очень важный документ, которые демонстрируют, что на основании одного только аугсбургского исповедания веры православный богослов смог вынести весьма верное мнение о протестантизме. Суждение его дружелюбно по тону, но весьма критично по содержанию. Очень характерен последний параграф письма Иеремии II. Он пишет: «Итак, высокоученейшие немцы, возлюбленнейшие о Христе сыны нашей мерности, так как вы желаете с мудростью и после Великого Совета со всей полнотой ваших умов соединить себя с нами», то есть с Пресвятой Церковью Христовой, «мы, обращаясь к вам как любящие своих детей родители, С радостью примем вашу любовь и человечество в лоно нашей мерности, если вы готовы следовать с нами апостольскому и соборному преданию и подчинить себя ему. Тогда, наконец, истинно и искренне мы построим единый совместный дом, и таким образом из двух церквей Божественное милосердие сделает нас одной, и мы заживем вместе, покуда не будем перенесены в Небесное Отечество». Вот очень так красиво и дружелюбно написал. Но немцам, со своей стороны, оказалось весьма трудно понять догматическую часть ответа патриарха. Слишком велика была изначальная разница в их подходах, и слишком далеки были их позиции, из которых они исходили. Они послали Иеремии второе письмо, которое более-менее повторяло утверждение первого. Второй ответ Иеремии выглядел куда менее снисходительным и куда менее дипломатичным. Он точно и ясно указал на те пункты в учении лютеран, которые православная церковь не могла принять. Не могла она принять филиокве. Несмотря на все заверения лютеран, их взгляды на свободную волю и оправдание одной верой, во-первых, не были православными, а во-вторых, по мнению патриарха, страдали крайним примитивизмом. Патриарх признал, что таинства крещения и Евхаристии более важны, чем остальные, но, тем не менее, подчеркнул, что православие знает 7 таинств. Он повторил, что молитвенное призывание святых совершенно правильно и догматически обосновано, и прибавил, что почитание иконы мощей – неотъемлемый элемент православного предания. Лютеране созвали целую комиссию для рассмотрения письма патриарха, и комиссия составила новое послание ему. Иеремия ответил и на это послание. Он вновь перечислил все пункты расхождения между ними и попросил немцев прекратить эту ведущую в никуда переписку. Он пишет: «С нами, или лучше сказать, с истиной, вы не можете согласиться никогда. И просим вас не утруждать нас более, не писать и не посылать к нам, когда вы светильников церкви и богословов перетолковываете иначе и на словах почитаете, а на деле отвергаете. Итак, избавьте нас от хлопот. Идите своим путем и впредь не посылайте нам больше писем о догматах, но лишь письма, написанные дружбой ради». Несмотря на просьбы, лютеранский комитет направил Иеремии еще одно письмо о догматах, практически идентичное всем предыдущим. Но на это письмо патриарх уже не стал отвечать. В 1584 году вся эта корреспонденция была опубликована в Виттенберге. Лютеране со своей стороны предпочли бы, наверное, не разглашать эту переписку, так как их попытка добиться уединения не удалась. Но польский иезуит Станислав Соколовский где-то раздобыл копию первого патриаршего ответа, который он перевел на латынь, и опубликовал в 1582 году со своими комментариями, в которых он указывал, в каких местах учение Иеремии отклонялось от единственно правильной и истинной римо-католической веры. Так что лютеранам ничего не оставалось делать, как открыть миру всю переписку и все эти письма. Переговоры с протестантскими церквами Запада и необходимость отвечать на римские нападки заставили православных задуматься о формулировке собственного вероучения. Их потенциальные союзники, так же, как, впрочем, и их противники, постоянно требовали от них точной информации о различных конкретных аспектах их веры. И было очень неудобно, часто просто унизительно даже отвечать, что в православии нет официального вероучения о том или ином догматическом пункте. Различные греческие богословы давали разные ответы на одни и те же вопросы. Неудивительно поэтому, что те, кто эти вопросы задавал, а как бы благожелательны эти люди поначалу не были, в конце концов стали сомневаться в честности и порядочности греческих епископов, которые либо уклонялись от прямого ответа, либо почему-то отвечали не так, как отвечал кто-то другой. Сталкиваясь с богословами, западными богословами, которые прежде всего ценили ясность и четкость формулировок, православные обнаружили, что их традиционный апофатический подход, то есть негативный подход, негативное богословие, такой подход и убеждение, что вопросы веры невозможно ограничить логическими формулами, кажется, для нынешних времен вроде уже все это устарело и зачастую приносит вред им самим. Запад не разделял их смирения и скромности в духовных вопросах. Ему требовалась краткость и ясность. Четко все определить, четко было ясно. Есть чем спорить. До сих пор практически единственным православным изложением веры был источник знаний преподобного Иоанна Дамаскина. Но и там многие вопросы даже не упоминались. Кроме того, он, естественно, не затрагивал, не мог затронуть целого ряда современных проблем, тех, которые возникли уже после его жизни. Например, Римо-католическая церковь тоже считала текст Дамаскина своим, И, соответственно, его уже нельзя было использовать в полемике с римокатоликами. Не говоря уже о тех вопросах, которые ставили протестанты, которые просто преподобному Иоанну даже и в голову прийти не могло, что на такие вещи нужно как-то отвечать. Следующим человеком после Дамаскина, который попытался написать некую сумму православной веры, стал, как ни странно, патриарх Геннадий Схаларий. То есть через много столетий после Дамаскина, который изложил учение своей церкви для мусульман по заказу Мехмеда, завоевателя. Он создал очень грамотное изложение, но из-за специфичности заказчика многие пункты пришлось упустить. Первая попытка объяснить православную веру инославным христианам была сделана патриархом Иеремием II, а тем самым, который переписывался с лютеранами. Иеремия принадлежал к старой школе с ее апофатическими традициями. В то же время он хотел показать лютеранам, что хотя он расходится с ними во мнениях, но желает им только добра. Соответственно, патриарх стремился не столько изложить всю полноту своего учения, своего богословия, сколько вежливо, но твердо указать на те моменты, в которых он не мог согласиться с лютеранами и в которых не мог принять их богословие. Другим известным православным греческим деятелем, составившим православное изложение веры, стал Митрофан Критополос, протеже Александрийского патриарха Кирилла Лукариса, о котором мы скажем чуть позже. В 1617 году Митрофана послали учиться в Оксфорд. После этого некоторое время он читал лекции в Германии и Швейцарии. Около 1624 года Митрофан Критополос опубликовал «Православное исповедание веры», которое писал целых 8 месяцев. Изложение это довольно грамотное, хотя и весьма неглубокое. Основная ошибка его состоит в утверждении, что церковь не может вместиться ни в одно исповедание веры. Это классический пример распространения протестантского конфессионализма. То есть теперь он уже распространился на православную территорию. А православная церковь оказывалась лишь одним из многих христианских направлений. То есть ни в одну церковь вся истина не может вместиться. Критополос слыл талантливым и зажигательным лектором, который собирал в европейских странах большие аудитории. Но также он обладал весьма скверным характером. Даже однажды в Венеции был арестован за попытку побить издателя, который опубликовал одно из наиболее спорных сочинений. В 1631 году он вернулся в Константинополь, а в 1634 году при помощи своего покровителя Кирилла Лукариса, который в то время уже занимал Константинопольский престол, Митрофан Критополос стал патриархом Александрийским. Однако благодарность не входила в число добродетелей Митрофана, и вскоре он начал плести интриги против своего благодетеля Кирилла. Знаменитый Кирилл Лукарис, который жил с 1572 года по 1638, по справедливости может считаться самым противоречивым иерархом на Константинопольском патриаршем престоле. О жизни его можно писать исторические романы по количеству различных путешествий, приключений и чего только у него не было. Он был одним из наиболее высокообразованных людей своего времени. Родился он на Крите, но вскоре его взял на воспитание его дядя. А дядя был Александрийским патриархом, которого звали Милетий Пига. Лукарис учился в греческой коллегии в Венеции, а потом в Падуанском университете. В Италии в совершенстве он изучил латынь. Кирилл прошел через период страстного увлечения Фомой Аквинатом, целые тома которого он знал буквально наизусть. Правда, в конце концов, эта бурная любовь сменилась таким же бурным неприятием. И единственной альтернативой столь разочаровавшему ему томизму для Кирилла стал казаться протестантизм. Потом он вернулся в Грецию и возглавил монастырь на Крите, еще будучи совсем молодым человеком. Затем его направили на Украину, в Острожское училище, где он стал профессором греческого языка и ректором. В качестве экзарха Александрийского патриарха он присутствовал на Брестском соборе 1596 года, на котором была провозглашена уния с Римом. В 1597 году Милетий Пига, на тот момент он временно управлял Константинопольской церковью, объявил украинских епископов, принявших унию, низложенными, и до постановления новых епископов назначил Кирилла наместником, наместником всей Украины. Наметим, тогда ему еще даже 30 лет не было. Однако вскоре Кириллу, которого польский король объявил вне закона, пришлось спасаться оттуда бегством, спасая собственную голову. По пути домой он посетил Виттенберг, Женеву и другие центры Западной Европы. В 1600 году он опять приехал на Украину, но ничего не успел там сделать, как, наконец, в 1602 году, как раз году, когда ему исполнилось 30 лет, вынужден был вернуться в Константинополь, где после кончины Милетия Пиги Кирилла назначили Александрийским патриархом. Это назначение, опять же, произошло в том самом году, когда ему исполнилось 30 лет. И за такую свою 30-летнюю жизнь, видите, у него была такая весьма и весьма бурная биография. В то время Александрийские патриархи в основном проживали в Константинополе. Кирилл на тот момент уже завоевал широкую популярность среди греков, все ему прочили блестящую карьеру. Он начал с перестройки системы образования для своей паствы и повышения стандарта образования. В поисках новых моделей образования Кирилл познакомился и сблизился с голландским послом Корнелием Хагой, который, помимо своей дипломатической деятельности, был видным протестантским богословом, протестантским кальвинистским. Он был в Голландии, религия была, официальная религия была кальвинизм. Хага раздобыл для Лукариса все необходимые книги, и тот жаром принялся за изучение кальвинизма, который его очень давно уже интересовал. Главной задачей, которую ставил перед собой Лукарис, это было найти нужные аргументы против агрессивного наступления Рима-католичества, деятельность которого он хорошо знал, и в том числе по своему опыту и на Украине, и в других местах, и которую он видел главным врагом. Однако западное образование и дружба с кальвинистами оказалось для него роковым. Чем дальше, тем больше Кирилл пленялся кальвинизмом. В 1612 году Кирилла избрали патриархом Константинопольским. Правда, он пробыл им всего несколько месяцев, после чего он был низложен и вновь занял Александрийскую кафедру. А его связи с голландским дипкорпусом продолжались. Познакомился он с представителями также английского посольства, которые были весьма рады этому контакту. В частных разговорах Кирилл уже тогда высказывал протестантские взгляды. Постепенно об этом начали распространяться слухи. В 1620 году он вновь взошел на Константинопольский престол. Естественно, тут уже забеспокоились римо-католические посольства. Вроде из-за него начинался рост влияния протестантов, поэтому они усилили свое давление на турецкое правительство. Протестанты тоже не оставались в долгу. В результате Кирилл за свою жизнь 7 раз избирался патриархом Константинопольским, и столько же раз его низлагали. В 1629 году в Женеве, в одном из центров реформации, было опубликовано на латинском языке исповедание веры православной Кирилла Лукариса. По духу это типичное изложение строгого жесткого кальвинизма. В исповедании прямо и недвусмысленно провозглашается единственно верная протестантская доктрина «Сола Скриптура», только Писание. Второканонические книги объявляются несоответствующими стандарту Писания. Отвергалось реальное присутствие в Евхаристии. Объявлялось верным учение о предопределении спасенных. Православное учение о священстве объявлялось лишенным всякого смысла, а почитание икон и молитвенное призывание святых провозглашалось формой идолопоклонства. Вот это исповедание вызвало в Европе настоящий фурор. Вселенский патриарх, глава православной церкви, оказался протестантом. Протестанты ликовали. Но они были уверены, что за таким прогрессивным патриархом последует вся его паства. Казалось, еще немного, и они увидят безоговорочное принятие Восточной Церковью истины реформации и полное ее обращение в протестантизм. Неудивительно, что исповедание Кирилла Лукариса вышло в 4 французских переводах и в 2 немецких переводах. И в 1633 году, наконец-то, оно было опубликовано и по-гречески, также в Женеве. На основании того, что латинский текст появился намного раньше греческого, многие благочестивые греки, которые пытались спасти репутацию своего патриарха, объявили исповедание подлогом. Но достаточно вспомнить, что Кирилл Лукарис владел латынью столь же хорошо, сколь греческим, потому что с детства жил на Западе и получал там образование. И исповедание предназначалось прежде всего для западных читателей, так что издавать его по-гречески не имело смысла. Ну и, наконец, оригинальный манускрипт Лукариса сохранился в Женевской библиотеке, и подлинность его не вызывает ни у кого сомнения. Естественно, католические державы и Франция, и Австрия не могли не опасаться такого усиления протестантского влияния на Босфоре. Их посольства активно вмешались в политическую игру, оказывали они давление на турок, раздавали бакшиши налево и направо, и предоставили всю необходимую поддержку группе православных епископов, которые были искренне озабочены еретичеством патриарха. В конце концов, удалось его низложить. Кирилла Лукариса арестовали турецкие власти по обвинению в сотрудничестве с Россией. Было бы во что объявлять. Через несколько дней его задушили, тело бросили в Босфор. Но все же его вынесло волнами на берег и похоронили его на острове Халкии. Нетрудно представить, какой скандал вызвала на Востоке публикация исповедания Лукариса. 6 соборов подряд его осудили. Константинопольский собор 1638 года, он прошел через 3 месяца после смерти Лукариса, и на нем было анафематствовано не только исповедание, но и сам Кирилл Лукарис лично. Дальше Киевский собор 1640 года, Яский собор, Ясы в Румынии, 1642 года, Константинопольский собор 1672 года, Иерусалимский собор, который прошел в том же году, в 1672, и Константинопольский собор 1691 года. 7 соборов осудили Лукариса. Под влиянием вот этой вот антипротестантской реакции митрополит Киевский по имени Петр Могила также решил написать свой знаменитый православный катехизис. Он был написан в 1640 году. Первоначально он, собственно, предназначался только для использования в его собственной епархии. Петр Могила прожил сравнительно короткую жизнь. Родился он в 1597 году, а скончался в 1647 году, то есть прожил всего 50 лет. А по-румынски, он был румынского происхождения, его фамилия произносилась как Мавила, а на Украине стали называть Могила. Он был сыном молдавского господаря. Вначале его отец был валахским господарем, потом стал молдавским. В 11 лет мальчик остался сиротой. Образование получил в Польше. Латынь изучил в совершенстве. Но греческий, к сожалению, так не смог хорошо усвоить. Вначале он избрал военную карьеру, даже участвовал в Катинской битве, но затем, вероятно, под влиянием киевского митрополита Иова Борецкого, решил принять духовный сан. Его постригли в монашество. Вскоре он стал архимандритом Киевской Печерской лавры. Там он построил типографию и основал школу, которая приобрела широкую известность под именем Киево-Могилянской академии. Это учебное заведение оказало громадное и долгосрочное влияние на весь православный мир. В 1632 году Петр Могила был рукоположен в митрополита Киевского. Могила прежде всего стремился к повышению стандарта образования православного духовенства как к способу предохранить православие от давления униатства. Униатство широко поддерживалось польскими королями, и давление оказывалось на православных на Украине постоянно. Всю жизнь Могила боролся с униатством, но он считал, что для борьбы с врагом необходимо применять его собственную методологию. Он сам получил римо-католическое образование и пребывал под большим впечатлением от латинской учености. В общем, он считал, что из римо-католического образования нужно изъять несколько спорных пунктов, и тогда оно станет совершенно приемлемым для православных. Академия его являла совершенно латинской. Обучение велось на латыни, а учебная программа была полностью списана практически дословно с учебной программы латинских семинарий. Случай с Кириллом Лукарисом казался Могиле особенно постыдным, так он подтверждал инсинуации римо-католических богословов, что православная церковь, дескать, нашпигована протестантизмом, ей, в принципе, ничто не препятствует для официального перехода православных в протестантизм. К сожалению, Петр Могила при всем своем очень хорошем образовании так и не понял, что такое православие. Он был верным православию и служил ему всю жизнь верным православной церкви, но для него православие и римо-католичество были как две партии. И просто шла борьба партий, и, соответственно, необходимо было использовать все возможные методы для победы своей собственной партии против противоположной. Глубинное отличие православия от католичества он не понимал и даже считал многие вещи, в которые верили православие, ошибочными, и что необходимо как раз воспринять более правильные мнения от римо-католичества. Могила стремился отмыться от такого позорного пятна обвинений в протестантизме. Для него протестантизм действительно был ужасом и кошмаром, как, собственно, и для любого римо-католика. И он стремился доказать несостоятельность обвинений католиков, поэтому он решил дать четкое и ясное определение православия. Для этого использовал высшие образцы римо-католической учености, опять же. За модель он взял методологию латинских изложений веры. Таким образом, его катехизис оказался более чем обильными заимствованиями из бывших тогда в ходу римо-католических катехизисов. В особенности он заимствовал и очень широко заимствовал из катехизиса латинского святого Петра Канусия, который был опубликован за несколько лет до этого. Могилянский катехизис был несомненным продуктом воспитанного в латинизме ума. комментарии киевского митрополита к символу веры и объяснение его семи таинств, перечисление трех богословских добродетелей, семи смертных грехов, так же, как вся фразеология, показывали, насколько могила была детищем схоластического богословия. Целый ряд спорных вопросов, на которые киевские богословы не решали сами ответить, такие как существование чистилища или точный момент при осуществлении евхаристических даров, оставили для суждения Константинопольского патриарха. Но сам Петр Могила придерживался латинских ответов на эти вопросы. Он говорил «чистилище» и, соответственно, считал, что дары преосуществляются при учредительных словах, как в это верили римо-католики. Понятно, что сам киевский митрополит и его сподвижники не были достаточно укоренены в подлинном православии, в православном предании. Позиции характеризуются ясным, нескрываемым комплексом неполноценности перед контрреформационной ученостью, что и привело к их впадению в грубое латинство. Но, тем не менее, катехизис Петра Могилы был принят на соборе в Киеве в 1640 году. Затем, после того, как целый ряд вопросов, важных вопросов, были поправлены, он был вновь принят на соборе в румынском городе Яссы. Там же его перевел на греческий язык греческий богослов Милетий Сирик, который приложил всевозможные усилия, чтобы придать этому документу несколько более приемлемую для православных форму. В этом переводе первоначальная византийская позиция относительно чистилища и учредительных слов Евхаристии была постановлена с православной точки зрения. В таком новом виде катехизис получил одобрение Константинопольского собора в 1643 году. Но даже со всеми внесенными исправлениями, тем не менее, труд Могилы является и по духу, и по форме самым латинским документом, который когда-либо официально принимала православная церковь за всю ее историю. Тем не менее, с тех самых пор он оказывал громадное влияние на православное богословское образование. И лишь в середине XIX века, когда церковь стала на путь возвращения к источникам, влияние этого рокового документа постепенно стало уменьшаться.
А как православное мнение насчет присуществления, когда происходит?
Ну, на этот счет есть разные мнения. То есть официально, так сказать, если школьное богословие, то во время эпиклеза, призвания Святого Духа. Но, конечно, отец Александр Шмеман подчеркивает, что мы не можем назвать этого момента, что, собственно, есть единство Евхаристии. И, собственно, вот Евхаристия, она во время Евхаристии преосуществляется. Но само как бы поиски момента, это уже показывает некую такую латинскую предрасположенность. Но, так сказать, в богословии XIX века все как говорили во время эпиклеза. Но это, собственно, вот ответ на латинское, на латинское богословие, которое давался на его же языке.
А латинине считали...
Во время учредительных слов. «Сие есть тело мое». Даже и в конечном итоге для латинского богословия только эти слова имели значение. Все остальное это было, ну, так сказать, приправа к этим словам. Я даже помню какой-то такой фильм 50-х годов американский про римо-католического священника, который бросил священство, женился, вел светскую жизнь, и вот он там был на какой-то вечеринке, и вдруг какой-то из гостей упал, у него сердечный приступ, и он начал умирать. И вот этот священник вспомнил, что он священник, налил там бокал шампанского, положил какое-то печенье, сказал учредительные слова: «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя», и смог этого умирающего причастить таким образом. То есть в конечном итоге все сводится только к этим словам. Как раз это показывает, что если есть действительно некий момент, то тогда есть только слова, которые притворяют хлеб и вино в тело и кровь, а все остальное неважно. Мы, конечно, так не можем сказать.
То есть в некотором смысле как заклинание.
В некотором смысле как заклинание. И поэтому, собственно, конечно, евхаристическое богословие православное, оно отвергает наличие какого-то вот определенного момента. Есть, собственно, вся Евхаристия от начала и до конца. И каждое слово чрезвычайно важно, и каждое слово действенно. Кроме Петра Могилы, в церкви того времени имеется еще один пламенный защитник православия, который был вовлечен в борьбу против распространения протестантского и римо-католического влияния. Это Досифей, патриарх Иерусалимский. Его годы с 1641 по 1707. В 1661 году, когда ему было 20 лет, несмотря на молодость, его руку положили в митрополита Кесарийского. А в 1669 году он стал патриархом Иерусалимским, еще даже не дожив до 30 лет. Досифей был одним из немногих патриархов Святого Града, который, собственно, постоянно проживал в Иерусалиме, а не в Константинополе, как делали большинство его коллег. Он в молодости не успел получить систематического образования и оставался талантливым самоучкой. Досифей стремился к распространению на Востоке знаний отцов церкви. Ему удалось опубликовать важный сборник византийских богословских текстов в румынском городе Ясы, где находилась типография вселенских патриархов. Там они все опубликовали. Его широкая известность как ученого привлекла внимание французского дипломата Нойнтеля, которого Людовик XIV назначил своим послом в Константинополе. И помимо дипломатической карьеры, Нойнтель изучал прилежно богословие. Посол связался с Досифеем и с несколькими другими православными иерархами и предложил им выразить свое мнение по поводу исповедания Кирилла Лукариса. И результатом этого запроса стало появление на свет подробного и систематического опровержения трудов Лукариса. Труд Досифея был одобрен на Вифлеемском Иерусалимском соборе 1672 года. Этот документ, с тех пор известный как «Исповедание веры Досифея» или «Деяния Иерусалимского собора», несомненно, стал самым важным православным догматическим текстом этого периода. Даже почти два столетия спустя, в XIX веке, святитель Филарет Московский очень высоко отзывался об этом документе. Досифею полностью не удалось избежать латинских аргументов. Под влиянием могилы время от времени он использовал латинизированную терминологию. Но он несравненно глубже укоренен в православной почве и в православной вере, чем, конечно, киевский митрополит. Он ясно, недвусмысленно отвергает кальвинизм Лукариса и отвечает на него традиционным сакраментальным реализмом православной церкви. Интересно, что в исповедании Досифея столько же глав, сколько и в исповедании Лукариса. Складывается впечатление, что он просто Кириллу отвечал по всем пунктам. Учение Иерусалимского патриарха о священстве основано на сакраментальной природе церкви. Его пояснения к почитанию иконы святых глубоко православные. Тем не менее, Досифей вполне в духе латинского богословия заявлял, что православная церковь знает 7 таинств. Правда, при этом добавлял, что считать таинство не очень благочестиво. Ну, наверное, самый прискорбный след латинского влияния на исповедание веры Досифея выразился в его заявлении, что чтение Писания для мирян не слишком полезно. Это такое вполне уже четкое латинское влияние. Таким образом, реакция православной церкви на реформацию достаточно ясна. И тут уже больше никаких недоразумений не могло развиться. Исповедание Петра Могилы и Досифея, несомненно, сыграли весьма важную роль в оформлении и укреплении православной позиции, несмотря на латинские тенденции, которые очень сильны, конечно, у Могилы, но в случае Досифея не являются никаким доказательством его симпатии к латинской схоластике. Просто они свидетельствуют об отсутствии у Иерусалимского патриарха адекватного богословского образования. Он пользовался тем инструментарием, который был у него под рукой. Другого не было. Но как еще иначе могло быть после двух веков турецкого ига и почти полного отсутствия хороших школ и необходимых книг? Инстинкт самосохранения и такая неограниченная верность истине, о которой учила церковь, эта истина сохранялась в богослужении и в трудах отцов церкви. И именно они давали православным силы противиться искушению Запада как со стороны католиков, так и со стороны протестантов. И те, и другие стремились православных перетянуть на свою сторону, чтобы использовать их в борьбе друг против друга. То есть православные для них были не более чем инструментом в своей собственной борьбе. Ну и, несомненно, это и было основным мотивом, которым вдохновлялись западные послы в Константинополе, для того, чтобы вмешиваться во внутренние дела Вселенского патриархата. Протестанты воспринимали Восточную Церковь как нечто устаревшее и закосневшее в ошибках, хотя и признавали, что она имеет долгую традицию противостояния римским амбициям, которая началась задолго до Лютера или Кальвина. И поэтому деятели реформации считали важным время от времени, чтобы православные одобрили бы их собственные действия. Положение с римокатоликами было сложнее. Многие из римокатоликов все-таки не могли не признавать, что, как правило, несмотря на невысокую репутацию греков, которая служилась на Западе, именно они являются наследниками и преемниками святого Иоанна Златоуста, святого Василия Великого. А латинские миссионеры на Востоке поэтому находились в постоянных колебаниях между таким снисходительным и терпимым отношением к православным и чрезвычайно агрессивными прозелитическими кампаниями, которые были направлены не только на то, чтобы вернуть греков под римский амофор, но и по пути их латинизировать. Папство не преминуло воспользоваться новыми перспективами, которые открылись перед ним с началом ослабления Турецкой империи и, соответственно, с ухудшением положения греков. Римо-католическая пропаганда на Востоке все усиливалась и часто оборачивалась настоящим уловлением душ. На Восток были двинуты целые армии искусных пропагандистов, которые были подготовлены в специальных школах. Самая знаменитая из этих школ – это коллегия святого Афанасия в Риме. Она была открыта в 1577 году папой Григорием XIII. Сеть римских епархий покрыл весь православный Восток. К XVIII веку относится мощное наступление иезуитов, которые брали на откуп у порта целые острова и изгоняли оттуда православное священство и заменяли своими собственными священниками восточного обряда. Так что население, незаметно для самих себя, оказывалось униатским. Реакция православной церкви на подобные действия была категоричной и жесткой. В 1755 году собрался Константинопольский собор, который прошел под председательством Вселенского патриарха Кирилла V с участием патриархов Александрийского и Иерусалимского. Он рассмотрел вопрос о принятии латинин в православную церковь и принял такое решение. Собор осудил решение на ту же тему собора, который прошел в Константинополе в 1484 году, и постановил, что необходимо эти решения пересмотреть. Отныне латинское и армянское крещение объявлялось недействительными. Обращенных к православию из этих конфессий требовалось крестить тройным погружением в воду. Это было решение, которое было принято в вполне конкретной исторической обстановке, то есть тогда, когда латинине незаметно для православных переводили их в римо-католичество, им тогда потребовался жесткий ответ, что это не спасительно, и что люди обращали бы внимание, потому что иначе они выпадают за спасительные границы церкви. И поэтому потребовались такие жесткие правила. Таким образом, самые строгие правила относительно приема в церковь еретиков были применены к монофизитам армянам и к римо-католикам. Несмотря на это, многие епископы выступали все-таки против такого жесткого решения, но оно было принято под давлением греческого населения Константинополя, в то время яростно выступавшего против латинства. И решения Константинопольского собора 1755 года оставались в силе в Греции до начала XX века. А в ряде мест, например, на Афоне, они остаются в силе и сегодня. И сегодня на Афоне принимают римо-католиков через крещение, через троекратное погружение в воду. Так и получилось, что сохранению православия на Востоке во многом способствовала такая закоренелая, старая, кровная ненависть к латининам, которые, правда, со своей стороны делали все возможное, чтобы эта ненависть не была забыта. Святой Никодим Святогорец пишет в своей кормчей книге: «Одно уже то, что мы питаем ненависть и отвращение к латининам уже столько веков, это уже одно показывает, что мы гнушаемся ими как еретиками, арианами, савелианами и другими». С другой стороны, православным пришлось научиться искать защиты от латинин у турок, которые, в общем-то, сами не любили и боялись латинин как иностранных агентов и представителей европейского империализма. Когда в начале XVIII века православные в Сирии пожаловались в порте на католическую пропаганду, был издан следующий ферман: «Некоторые из дьяволов французских монахов с целями худыми и намерениями неправыми обходят страну и внушают в греческой рае свое пустое французское учение. При посредстве глупых речей они отклоняют раю от древней веры и внедряют веру французскую. Таковые французские монахи не имеют права пребывать нигде, кроме тех мест, где находятся их консулы, и они не должны предпринимать путешествий и миссионерствовать». Конец цитаты. Рая — это, опять же, население греческое. Милет — это народ, а рая — это просто, так сказать, население, которое там живет. Милет — народ, который подчиняется общему закону. Интересно, что немногим раньше Константинопольского собора, который постановил принимать латинин в церковь через крещение, Российская православная церковь, которая до этого придерживалась практики, строгой практики перекрещивания латинин, по настоянию Петра I приняла более либеральную политику и объявила, что для принятия католиков в православную церковь требуется лишь исповедание православной веры, отречение от латинских лжеучений и покаяние. Это вот несоответствие в православной церкви относительно приема обращенных из католичества имеет свою параллель и в римской церкви. Например, когда в XIV веке православные переходили в католичество в Венгрии и в Польше, их обычно перекрещивали. А Венеция, которая владела тогда Ионическими островами, Там католики привычно причащали православных. И вот это вот различие в подходах католической стороны были нивелированы в XIX веке, после Первого Ватиканского собора. Но православные по-прежнему придерживаются различных практик. Например, на Афоне до сих пор соблюдают постановление 1755 года, Элладская церковь вернулась к решению собора 1484 года, когда Рим католиков принимают через миропомазание, а Русская церковь пока по-прежнему придерживается своей самой либеральной практики. Вот все, что удалось рассказать, все вот эти вот эпизоды из жизни церкви по турецким игам, мало что добавляет к нашему пониманию православного богословия. Но они могут служить своего рода доказательством жизнеспособности греческого православия и такого непреклонного желания православных сохранить свое лицо даже в самых неблагоприятных условиях. То фанатическое неприятие, которое продемонстрировали некоторые греки в их противостоянии Западу, прежде всего объясняется весьма агрессивным, но при этом весьма расчетливым поведением латинских миссионеров. Когда они обнаружили, что обращение мусульман – дело весьма трудное и опасное, то они стали направлять усилия на живших в тех местах православных христиан, греков и арабов, пытаясь лишить их последнего сокровища, которое у них оставало – веры их отцов. Однако первоначальный фанатизм в среде православных постепенно смягчался. В писаниях XIX века он уже не столь заметен и уступает место более умеренным взглядам, которые стали возможны, конечно, благодаря открытию учебных заведений и появлению самых разных публикаций. Именно в такой новой атмосфере православные патриархи ответили на несколько исходивших от пап XIX века призывов, которые, нужно честно признать, вряд ли были рассчитаны на то, чтобы завоевать благорасположение патриархов. А в январе 1848 года, сразу после своего восшествия на престол, папа Пий IX опубликовал послание, которое называлось «К восточным». Он призывал их отказаться от своих заблуждений и воссоединиться с Римом. Четыре восточных патриарха – Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский – ответили папе в окружном послании ко всем православным христианам. Послание также подписано 29 митрополитами. В нем папизм определяется как ересь. Патриархи выражали надежду, что сам папа Пий IX покается, обратится к истинной православной вере и возвратиться к истинной соборной апостольской православной церкви. Ибо, провозгласили они, ни патриарх, ни собор никогда не могли ввести какое-либо нововведение среди нас, так как тело церкви, то есть сам народ, является хранителем религии. Это окружное послание 1848 года, текст которого, по всей видимости, заранее одобрил святитель Филарет, митрополит московский, оно было опубликовано большими тиражами и широко разошлось. И сегодня оно считается важным и авторитетнейшим документом, который выражает православный взгляд на церковь. Церковь, которая является хранителем истины, существует как единое тело, и каждый его член, будь он клириком или мирянином, должен играть активную роль в жизни всего этого тела. В самом конце XIX века, в 1894 году, папа Лев XIII опубликовал новую энциклику, обращенную к восточным христианам, с призывом вернуться под его амофор. Вселенский патриарх Амфим ответил на нее в своем окружном послании, в котором догматы папской непогрешимости, на тот момент уже принятые Первым Ватиканским собором, и непорочного зачатия, то же самое было принято непорочное зачатие Девы Марии, тоже был принят Первым Ватиканским собором, объявлялись эти догматы римским нововведением. Патриарх со всей ответственностью заявил, что об объединении церквей можно говорить лишь на базе первых веков неразделенного христианства. Две главные характеристики трудов православных авторов этого времени – это верность догматам церкви и приверженность ее традиции. Именно эти характеристики обуславливали их мысль, даже если недостаток формального образования принуждал их использовать римо-католические аргументы против протестантов и протестантские аргументы против римо-католиков. Некоторые из этих православных писателей стремились создать возможность, чтобы их современники получили доступ к подлинным источникам православия, к Писанию и к отцам церкви. Среди таких авторов прежде всего стоит назвать святого Никодима Святогорца, который жил с 1748 года по 1808. Преподобный Никодим был афонским монахом. В 1792 году в Венеции в сотрудничестве с Макарием, епископом Коринфским, он опубликовал очень важную антологию святоотеческих текстов о молитве. Эта антология, получившая название «Филокалия» или «Добротолюбие», широко известная, немедленно приобрела статус классики духовной литературы. «Добротолюбие» дало возможность современным поколениям познакомиться с мистической традицией греческих отцов. Книга была переведена на самые разные языки, и на церковнославянский, и на русский, и на румынский, и на другие языки, и способствовала началу подлинного духовного возрождения в православных странах. Никодим Святогорец был канонизирован православной церковью в 1955 году. Написал он еще целый ряд других книг на духовные темы, которые были основаны на текстах западного христианства, в частности, даже на трудах Игнатия Лойолы, основателя иезуитства, которые он приспособил и адаптировал для использования в православной мистической традиции. Также он выступал за частое причащение мирян, и об этом есть книга о частом, его книга о частном причащении. Благодаря трудам преподобного Никодима и его последователей началось возрождение к духовному наследию египетских отцов-пустынников, синайских монахов и афонских исихастов. И плоды этого возрождения, которое началось благодаря преподобному Никодиму Святогорцу, мы пожинаем и по сегодняшний день. Таким образом, несмотря на духовные катастрофы, которые обрушились на православную церковь в Юго-Восточной Европе и на Ближнем Востоке, ей все-таки удалось выжить в этих регионах. Ее литургическое богатство и духовные традиции явили свою истинную ценность в самых тяжких обстоятельствах. Временами нормальное развитие христианской культурной традиции, которая была унаследована от Византии, развитие это приостанавливалось, и она более не приносила тех плодов, которые можно было бы от нее ожидать, если бы она жила бы в более благоприятных условиях. Но в XIX и в XX веках православные вступили в новую эру. Эта эра была связана с освобождением греческого, славянских и румынских народов от турецкого владычества. Эра характеризовалась распадом Отаманской империи, обретением независимости различными арабскими государствами, основанием Турецкой Светской Республики, массовой миграцией греков из Малой Азии. Однако процессы, пришедшие к этим событиям, начались намного ранее.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.